Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом Радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, в Спасской Слободе. Добрый вечер, отец
Добрый
Максим.
Вечер.
Мы с вами прямо вот накануне Дня Победы говорим про войну. Естественно, мы уже не раз в этой студии говорили и про вещи, связанные с Великой Победой, и будем про это говорить в ближайшие дни еще не раз. Но тема, которую мы хотим обсудить сегодня, она в меньшей степени, наверное, связана с тем праздником, который мы на днях будем отмечать, и в большей степени связана с самым отношением, с такой, если можно сказать, рефлексией христианина на тему войны, военных действий, отношения христиан к этому явлению и к церкви, и церкви к этому явлению как таковому. Я, наверное, в данном случае должен сделать небольшое отступление от традиционных норм. Вроде бы как ведущий программы свое мнение высказывать не должен, ни в коем случае, по крайней мере, в начале программы, но эта тема настолько живо меня задевает, настолько часто я волей или неволей оказываюсь вовлечен в споры о войне, причем в споры, к сожалению, которые с одной и другой стороны ведут люди церковные, я должен сразу свое отношение высказать к проблеме. Я считаю, что Бог не заповедал одному человеку убивать другого человека, и война — это худшее изобретение человечества за всю его историю. Вот, это не должно ни в коем случае, наверное, задать тон нашей сегодняшней программе, хотя, может быть, и задаст, но вот не сказать этого я в начале программы прям не мог. Вот, а теперь давайте поговорим о том, действительно, как церковь относится к такому явлению, как война. Я понимаю, что это очень многогранное отношение, что, с одной стороны,
да,
она может...
Все дело,
она может и...
Очень боюсь говорить от лица церкви, поскольку тоже, возможно, мои какие-то мнения довольно специфичны по этому поводу.
Видите, не может быть, я вот тоже уверен, вслед за людьми, которые уже точку зрения раньше высказывали, что не может быть официальной позиции церкви по тому или иному вопросу, поскольку мы считаем, что мнение вырабатывается соборно, и там соборами ли... или как-то еще, но вот один человек, этим грешат многие СМИ, что вот Русская Православная Церковь заявила, а дальше выясняется,
ну да,
что дальше заявил настоятель сельского храма за 500 километров от райцентра, вот где-то случайно его слова попали в медиапространство, и это уже является позицией церкви.
Ну, знаете, тут, когда речь идет именно об этой теме, о теме Великой Победы, собственно, мы никуда от этого не уйдем, ни в какие империи, потому что у нас 9 мая вот буквально вот-вот.
Мы переживаем это как событие вот непосредственно жизни, конечно.
Да, и если уж на то пошло, то митрополит московский и коломенский Сергий, будущий патриарх Сергий Старогородский, он позицию церкви в той войне сформулировал 22 июня 41 года. Он написал письменное послание к пастырям и посолам Христовой Православной Церкви, в котором заявил, что церковь всегда разделяла судьбу своего народа, и 26 июня отслужил в Богоявленском соборе Москвы в Елоховском молебен о даровании победы, и с этого дня этот молебен до конца войны служился во всех храмах Русской Православной Церкви.
Да,
то есть бывают события, которые воспринимаются однозначно.
Во всяком случае, если мы говорим о Русской Православной Церкви и той ее части, которая здесь, в митрополии, если уж так церковным языком выражаться, находилась, здесь, по сути дела, именно так все это и было воспринято. Понятно, что часть эмиграции относилась к войне по-разному, вот, по большому счету, не понимая, что происходит, вот, и я знаю, что всякое бывало, вот, но для людей для церкви, которая находилась здесь, тут сомнений не было никаких, и дело даже не в советской власти, которая так или иначе могла бы принудить к этому отношению людей церковных.
А потом, ну, мы же постоянно слышим прошение за богослужениями, просьба оградить от нашествия иноплеменников. Но они же не исчезнут сами по себе, их же невозможно опрыскать дихлофосом.
Ну, проблема в том, что вот было сказано Алексеем, что война — это худшее изобретение человечества. К сожалению, после грехопадения война — это не изобретение человечества. Это то, что имманентно присуще человечеству как социуму. И, к сожалению, подчеркиваю, все это так устроено, я сейчас даже говорю не как православный священник, а просто как вот, что называется, наблюдатель и человек, который в это немножечко погружался. Там, и с научной точки зрения, к сожалению, это то, что без чего так или иначе человечество вот в нынешней форме, в то, как оно есть сейчас здесь, вот в этом мире, не в жизни будущего века и не в райском состоянии, оно без войны пребывать не может.
Безусловно, но, простите, что вот прерываю, несколько наивным замечанием, мы меняемся, и об этом, мне кажется, в один голос будут утверждать
конечно,
богословы,
нет, человечество изобрело и биологи, много чего. Например, спорт, который является сублимацией войны. Очень важно помнить, что война,
да,
по Бахтину — это карнавал. Соответственно, война, были изобретены вот в
кровавый
последний
карнавал.
Год... Кровавый карнавал, да. Были изобретены, опять-таки, способы более мягкого, не кровавого, карнавального, так сказать, перетряхивания каких-то сложившихся структур.
Но, к сожалению, судьбу стран футбольным матчем решить не можем, как бы нам не хотелось.
Да, проблема в том,
но...
что война... Я понимаю, что мы сейчас опять... Вот Марина не хотела, чтобы мы углублялись в империи теоретически, но вольно или невольно, Алексей, вы задали эту планку тоже. Вы знаете, война — это высокотехнологичная деструкция промышленного потенциала устаревшего. И надо вспомнить, что именно после Второй мировой войны появилась реактивная авиация и куча всего остального, которое по-другому ну никак. То есть вот есть какие-то формы, которые действительно пока по-другому, вот разве что коронавирус,
вот,
которые позволяют демонтировать какие-то существующие, устаревающие структуры и на их место устанавливать что-то новое.
Раз уж вы хотите уходить в империю,
я
пожалуйста,
не хочу просто...
Я могу вам предложить такой вариант размышлений. Ну, как раз вот все мы находимся в состоянии людей... переживших, переживающих и неизвестно, как долго еще будущих переживать последствия разразившейся эпидемии, затронувшей все практически человечество. И на начальной стадии, когда в основном в Западной Европе начали расширяться очаги поражения, вдруг... был отмечен всплеск интереса к роману Альбера Камю «Чума». Ну, казалось бы, понятно, потому что в романе описывается подробно как раз эпидемия. Но дело в том, что это не роман-хроника, это философский роман, который человек писал 10 лет, с 1937 года по 1947. И как раз современники, которые читали его, когда он только вышел, для них все было понятно. Для них речь шла не об эпидемии, для них речь шла о только что закончившейся войне. То есть эпидемия, война, какое угодно бедствие — это воплощение вселенского зла.
Нет, я-то вообще войну, я думал, что мы больше будем об этом говорить, переживаю как часть священной истории своего народа. То есть вот мне кажется, что для русского народа, я сейчас говорю это в самом расширительном смысле о русских, как о суперэтносе, мама турк, папа грек, а я русский человек, для меня вот без Великой Отечественной войны, конечно, в нашем народе, и это тоже удивительный факт, что мы жили в тот момент в атеистическом уже государстве, да, какие-то важнейшие элементы священной истории, там, Куликовская битва, еще что-то присутствовали, но именно Великая Отечественная война, да, была Бородинская битва, было нашествие там 20 языков с галлами, вот, был Наполеон, много чего было, была Первая мировая война, которая в мире-то как раз именно она называется Великой войной. Вот. Но именно Великая Отечественная война, она так вот, мне, по крайней мере, я знаю многих людей, позволяет осознавать историю русского народа как священную историю. Точно так же, как у Израиля есть своя священная история, описанная, собственно, в Библии, точно так же вот и у нашего народа есть теперь своя священная история.
А поясните эту мысль.
Ну, те жертвы принесенные, то единство явленное, то сплочение, то единение на самом деле и друг с другом, и по большому счету с Богом, которое было явлено в этой войне, оно беспрецедентно.
Но мне кажется, что даже достаточно часто приводимый пример о том, что за годы войны русская церковь на свои средства, собранные с прихожан, оплатила создание танковой колонны.
Вы знаете, для меня это даже второстепенные вещи. Это очень важно, это показать.
Мне кажется, это важно, потому что нужно же представить себе степень обнищания людей. И количество закрытых храмов.
Конечно.
И все безбожные пятилетки, которые перед этим были. И в этом состоянии, когда люди не знают, чем детей накормить, и будут ли они завтра вообще что-то есть, набрать эти колоссальные средства на создание техники, это не вмещается, вот у меня не вмещается в разум, потому что это поразительно. Вдруг в этой стране, где уже практически чуть ли не асфальтовым катком заутюжили все, что касается религии, оказалось, что все это живо.
Вот о чем и речь. Почему я не возражаю вам, но хочу, чтобы мы поняли тоже, что я хочу быть правильно тоже понятым. Есть внешняя религиозность. То есть человек ходит в храм, он молится, исповедуется, причащается. А есть его глубинная религиозность, во что он на самом-то деле верует, как он воспринимает себя, как он воспринимает свое место в этом мире, как он воспринимает других людей в этом мире. И это крайне важно. Я с удивлением сейчас наблюдаю, насколько слова и дела оказываются в прямом, буквально реальном времени, связанные с непосредственным носителем. То есть слово, сказанное одним человеком и повторенное другим, не нагруженным вот этим мироощущением, оказывается совершенно разными словами. Раньше вот сказал что-нибудь митрополит Антоний, допустим, и дальше священники 10 лет могут повторять то, что он сказал, и это сильно. Вот, а сейчас сказал кто-то, и это сильно, а уже другой человек пытается эту мысль выразить, повторить, уже не получается. То есть вот я сейчас не про слова, а про то, вот про внешнее, про сказанное даже, про сделанное и про пережитое по-настоящему. Так вот, мне кажется, эта война, она позволила нашему народу пережить такое, что вот именно по-настоящему сделало его народом, по-настоящему вот переформатировала какие-то базовые совершенно вещи, позволила себя осознать, поверить в себя. Вот. И именно поэтому советские люди так спокойно и массово... Знаете, вот чего стоит, значит, жила бы страна родная, а слава тебя найдет. Понимаете, как пережитое, не как слово, не как спетое, не как еще что-то, а именно как мироощущение. Безусловно, русский народ, воспитанный православной церковью, он оказался не просто народом богоносцем, он оказался народом монахом, он оказался народом, готовым реально жертвовать всем. И вот эта танковая колонна, о которой Марина говорила, такое внешнее проявление вот этого глубинного, этого никто не ожидал. Это вообще невозможно. Мне кажется, это беспрецедентные вещи в истории, когда оказались поднятыми такие слои глубин личности человеческой, причем массово. Разово это бывало, всегда бывало. То есть всегда находились люди, которые на это были готовы. А тут вот, я не знаю, как вот, условно говоря, Александр Матросов. Вот что, как, вот как бы какие чувства в нем были, которые, соответственно, что он пошел и грудью закрыл пулемет. Это же массовое явление, то есть когда люди действительно себя, и это не значит, что они не ценили свою жизнь, еще как ценили. Вот, есть всякие психологические объяснения, которые меня там совершенно не устраивают, что там массовый страх способствует тому, что ценность человеческой жизни перестает переживаться человеком, там, как какая-то ценность и так далее. Мне это точно как бы не кажется объяснением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе в Москве, в гостях у программы «Светлый вечер», говорим о войне. Ну, естественно, мы во многом сегодня, в преддверии Дня Победы, говорим о феномене Великой Отечественной войны и подвига нашего народа в ходе этой войны, который никоим образом я не хочу умалить, но при этом у меня всегда возникает вопрос. Мы сплотились, да, на 4 года, да и то в этом сплочении...
Ну, почему я на 4 года?
Не могу.
Вы знаете, вот эту фразу, которую приписывают Черчиллю по поводу того, что Сталин принял Россию с сахой, а оставил
с атомной бомбой,
я подчеркиваю, mm-hmm. что, во-первых, это не про Сталина, это мы сейчас же не про него говорим, мы говорим про народ. Удивительным образом народ, который, мне кажется, именно благодаря подвигу в войне, несмотря на колоссальные потери, оказался способен на последующий удивительный рывок во всем.
Вы знаете, мне тоже кажется, что ощущение, что вот на 4 года сплотились и все, я думаю, аукалось еще достаточно долго. Для меня показателем в этом смысле пример возрождения Глинской пустыни. Мы довольно много слышим и читаем про опыт оптинских старцев, про Оптину пустынь, в частности, потому что все-таки там было сильное издательское дело, об этом туда тянулась интеллигенция, оставила воспоминания. Глинская пустынь с точки зрения вот, сохранения аскетической практики, она ничуть в этом смысле не меньше, но, может быть, более сокровенно, потому что там были
Можно
более...
Можно я похвалюсь?
Да, конечно.
У меня был удивительный опыт, непонятно за что называется, общение с последним глинским постриженником. Отец Гурий Мищенко был последним человеком, постриженным в Глинской пустыне, а он прожил в Новоспасском монастыре достаточно долго, последние годы своей жизни, и я имел счастье с ним общаться, простите, что перебил вас.
Я просто всегда удивлялась. Вот Оптина пустынь, когда ее закрыли и уничтожили в начале 20-х годов, ну, собственно говоря, осталось в воспоминаниях. Хотя там насельники какое-то время еще жили, но потом либо в лагерь, либо тюрьма, но, в общем, их нету. А после войны нас встречают насельники Глинской пустыни, которые в тех же самых условиях как-то под спудом сокровенно оставались верны своим монашеским обетам, и как только стало возможно, свой монастырь пришли и его возобновили. Это фантастическая совершенно история.
Да.
То есть это вот то, что в результате войны стало возможным.
Импульса, мне кажется, полученного нашим народом войной, его хватило не то, что там на 4 года этого сплочения, а мне кажется, что даже поздний Советский Союз, как бы там мы к нему ни относились, жил, если он и жил. То есть то, чем он жил, это был уже выхлоп, конечно, то есть то, чего почти не осталось, но именно за счет того, что было получено именно в войне. Почему ей не позволяет рассматривать как священную историю нашу?
Почему? Ну, смотрите, День Победы как День Победы, вот с парадами, с выступлениями, с торжественными речами, все это 30-летие.
В каком смысле?
75-й год.
Я помню 75-й год.
Нет, Леша, у тебя смещение немножечко. Мы-то просто с отцом Максимом...
Постарше.
Постарше, поэтому...
Нет, ради бога, я не спорю. Нет,
я прекрасно помню из своего...
Это с 60-х годов.
Не-не-не, 75-й год, я прекрасно помню 30-летие. Мне было уже 10 лет в этом возрасте, и я был в этот день около Большого театра, я был в этот день у Парка культуры, и я смотрел со своими родителями, и дедушкой, и бабушкой парад.
Леша, Я правильно понимаю, что вы хотите сказать,
ты приходишь,
что...
ты видишь эти толпы ветеранов,
Леша,
толпы живых, здоровых
то,
людей.
Что, то, что ты говорил, это верно, но это вот моя начальная школа. Первый раз 9 мая стал выходным
днём. После падения Хрущева. 20. И тогда первый раз Жукова позвали в Кремль снова.
А парады и вот весь антураж чествования, вот советский набор, он сложился в самом конце 60-х годов, потихонечку так он вводился, и очень во многом сыграла роль киноэпопея «Освобождение», поскольку там были документальные кадры парада Победы, и очень многие детали вот этого пышного празднования, которое было в 70-е годы уже, были заимствованы оттуда. Но на самом деле все свое детство, я помню, как праздновали все.
Конечно.
Это был рабочий день. Не было ни одного двора в Москве, где бы во дворе не сидели мужики, еще тогда достаточно молодые, которые в разное время своей юности прошли фронтовой там или тыловой опыт. Все сидели, вспоминали, поздравляли, песни пели. Этот день был вот как бессмертный полк сейчас, рожденный изнутри откуда-то, так и День Победы. Он
да,
был неистребим.
Кажется, это именно оформление.
Он был неистребим.
Да, да, это именно оформление того, что это так
жило. А как
жило.
Было невозможно, потому что я сколько себя помню, я столько раз слышала рассказы про войну, про эвакуацию, про все, что с этим было связано, про бомбежки Москвы. У меня такое ощущение, что я сама это пережила, потому что все детство прошло под этот
да,
рефрен.
А потом в истории это просто всегда есть такие качели между живым, которое потом подхватывается официозом, начинает бронзоветь, становится невыносимо официальным, потом так или иначе эта официальщина куда-то исчезает, все это падает. Так, то, что мы переживали в те же там, 90-е, вот, когда вдруг столько всего нехорошего было сказано, и как-то вся официальная часть ушла. Это же никуда не делось в народе, народ-то не перестал. И то, что вот сейчас мы видим, и опять иногда становится тошно от вот этой степени официальщины, от того, что мы на тот же самый, как вот вы сейчас вспомнили, Марин, бессмертный полк, от того, что сейчас буквально по школам часто высылают там разнарядки уже теперь, а вы пойдете, не пойдете, прям как какие-то комсомольские времена. И все это коммерциализируется с одной стороны, а с другой стороны государство берет это все, знаете, как в свое время... Отец Александр Шмеман написал в своей книге по истории церкви, что это, правда, по другому поводу совсем, но мне настолько запомнилось, это церковь бросилась в объятия государства, это он про IV век говорит, и ее нежный организм похрустывал в его железных объятиях. То есть вот это вот живое, оно начинает похрустывать в железных объятиях государства, вот, но оно никуда не девается. Оно все равно живое. Вот. Мы даже иногда протестуем против каких-то официальных совсем вещей. Внутренне нам это кажется ложью, фальшью какой-то. Вот.
Вы знаете, мне кажется, просто жизнь мудрее. Когда я училась в школе, у нас тоже была обязаловка, мы ходили к ветеранам. И, ну, собственно говоря, это поручение, там комсомольское, надо идти. Мы ходили, но истории, которые мы слышали. Мы посещали одну женщину фантастической судьбы. Ей было 18 лет в 41-м году. Она была, когда еще не было контрнаступления под Москвой, она была связной с теми частями, которые были по ту сторону линии фронта, потому что там диверсионные группы какие-то работали. Была зима, было все ужасно. И они вот две эти разведчицы несколько раз пересекали туда-сюда линию фронта. И однажды их накрыло минометным огнем посредине вот этой нейтральной полосы, заваленной снегом в жуткий мороз. Они пролежали там довольно долго, в результате и обморожения, и осколочные ранения она лишилась практически обеих ног. Но на разном, там, одна ниже колена, другая выше колена. 18 лет. И когда она рассказывала, мы ожидали трагического такого рассказа. Она говорит, вы знаете, меня главврач наш специально возил по палатам тяжело раненых. Я, говорит, была так счастлива, что я осталась жить. Я вообще не думала ни про какую инвалидность, ни про что. Конечно, она прожила непростую жизнь, но при этом женщина вышла замуж, создала семью, родила двух детей.
Вы знаете, удивительно вот то, что вы сейчас рассказываете, и я помню хорошо, как действительно уже в поздние брежневские времена все эти встречи с ветеранами, они казались такой формальщиной, таким уже непонятной, как даже фальшью, когда ветераны приходили и говорили какие-то официальные слова. Но вот я хотел бы сейчас обратить внимание, что Артем Драбкин совершил совершенно подвиг, который вот где-то там 10 лет назад или даже больше, застав последних ветеранов, собрал их настоящие воспоминания, и целый цикл книг «Я дрался на», вот, что произошла настоящая перезагрузка этих ветеранских воспоминаний, точно так же, как Исаев Алексей сумел переписать то, что понятно, что в советское время история Великой Отечественной войны писалась очень идеологически ангажированно, и всячески замалчивались какие-то неудачи, иногда преступления, все это объяснялось там какими-нибудь, в общем, совершенно немыслимыми вещами, и когда все это вскрылось в 90-х, люди как бы отшатнулись, да что же это была за война-то, да, и вот с одной стороны какие-то пластмассовые воспоминания ветеранов, с другой стороны, непонятная история. И то, что в нулевых у нас произошла настоящая перезагрузка как истории, собственно, как истории боевых действий в результате книг Алексея Исаева, так и истории живых воспоминаний Артема Драбкина, мне кажется, это тоже просто фантастика. Мне кажется, это прям проявление вот такой милости Божией по отношению к нам, что у нас вот появились реальные вот эти вещи.
Но мне кажется, что есть еще не очень такая проговоренная тема, это то, что вынесла сама православная русская церковь из войны, потому что она оказалась, на самом деле, очень редко я слышу, что об этом говорят, она оказалась в страшнейшей ситуации. У нее, с одной стороны, бесчеловечный богоборческий социалистический коммунистический режим, который ее практически почти уничтожил к началу войны, и, с другой стороны, ровно такой же монструозный, абсолютно равнодушный к религии режим гитлеровской Германии. И она между вот этих двух жерновов. Потому что немцам есть такое мифологическое ощущение, что вот немцы на оккупированных территориях открывали православные храмы.
Ну, понятно, зачем это делалось.
Они открывали, но как-то, в общем, в принципе, достаточно холодно к этому относились, очень скептически, и совершенно не педалировали это. Это не была какая-то кампания. Ну, хотя у них была, как, насколько я помню из того, что я читала, такая логика, что пусть как можно больше конфессий пооткрывается там, вот чем больше сект, чем больше.
Нет,
каких-то...
Нет, ну и вообще это тоже в противовес большевистскому режиму, что вот они там закрывали, а мы вам дадим возможность, пожалуйста, вот у нас типа свобода.
Но при этом они абсолютно никак не помогали, и никакого режима наибольшего благоприятствования не было.
Ну, в общем, да.
Нам самое время сейчас прерваться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе в Москве. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».